Вирусы не отстирываются. У профессора Минца было своеобразное чувство юмора. В прошлом году оно спасло Землю от страшной опасности, хотя с таким же успехом могло ее погубить. Началось это невинно, на стадионе. С недавнего времени Минц и его друг Корнелий Удалов зачастили на футбол. Начали болеть за команду «Речник» и сами посмеивались над своим увлечением, называя его старческой причудой. Ксения эти походы не одобряла. Несмотря на солидный возраст, она продолжала ревновать Корнелия. К тому же рыбалка и грибная охота приносили дому прибыль, а стадион — разорение. «Мы с тобой теперь на хозрасчете», — объяснила она свою позицию мужу. «Будем жить по замкнутому циклу. Что съел, возврати в хозяйство». Удалов был поражен такой житейской хваткой Ксении и скромно предложил: «Давай тогда туалет на дачу перевезем». «Зачем?» — не поняла Ксения. «Ну, не горшки ж полные на автобус возить. Если приспичило, едем на дачу». Развить свою мысль он не успел, потому что ему пришлось, прихрамывая от радикулита, бежать прочь из дома от скалки. Впрочем, и это входило в интересы хитроумного Удалова. Он попросил политического убежища в квартире Льва Христофоровича, откуда они потом вместе отправились на стадион. Именно там, на профессора Минца, гениального изобретателя и без пяти минут лауреата Нобелевской премии, снизошло озарение. Озарение было вызвано опустившимся на стадион туманом, который плавал над полем, так что некоторые игроки бегали по пояс в белой гуще, а от других вообще были видны только ноги. «Куда ж он бьет?» — кричал Удалов. «Куда ж он бьет, если ворот не видно?» «Так и вратарь его не видит», — ответил разумный Саша Грубин, сидевший рядом с Корнелием. «Они равны, но на уровне анекдота». И тут Минц воскликнул: «Вот так и поступим! То-то будет смешно!» Закричал он громко, но не то, что принято кричать на стадионе. Туда приходит смотреть и просто кричать, а не выступать. Однако ругаться на Минц никто не стал. Люди сидели свои, из тех, что приходят на стадион и в солнце, и в непогоду. Мест на речнике было всего 2000, но и половины не заполнялось. Не очень теперь в великом гусляре увлекаются футболом. То ли дело в 50-е годы. На крик Минца люди обернулись, но, увидев, что это вопит лысый профессор с Пушкинской улицы, сразу отвернулись. «Пусть все вопит». «Вы чего?» — спросил Удалов. «Нашел решение», — просто ответил Минца. «Отложить его в мозжечок», — посоветовал Удалов. «Футбол кончится, тогда и займетесь наукой. Каждому овощу свое время». Тут начал накрапывать сентябрьский дождик. Зонтика у друзей не было, они растянули на троих грубинский плащ и смотрели из-под него, как с правительственной трибуны. Слава богу, дождик прибил туман, и стало видно, что происходит на поле, и почему наш опять проигрывает. После матча они вышли со стадиона и медленно побрели с толпой к выходу из парка. Потом, так не опуская плаща, направились к Пушкинской, к дому номер 16. Дождь припустил вовсю, и приходилось перепрыгивать через лужи. В такой обстановке не особенно поговоришь, так что дотерпели до дома, где Минц позвал друзей побаловаться чайку. Еще чайник не закипел, как Удалов первым спросил: «Признавайтесь, Лев Христофорович, что вы на этот раз приготовили человечеству в подарок?» «Не в подарок, а в наказание», — ответил профессор и рассмеялся. «Они еще пожалеют, что хотели устроить у нас соревнования чекистов». «Проще, Лев Христофорович, проще», — попросил Грубин. «А то мы, простые труженики, вас не понимаем». «Куда уж проще». «Савичи знаете?» «Еще бы не знать. Они меня рассмешили. Сначала приходит ко мне Ванда и просит, знаете о чем? Просит установить на ее любимом муже подслушивающее устройство».
«Это зачем?»
«А затем, что он, по ее подозрениям, завел себе любовницу из числа продавщиц ее супермаркета и даже намеревается улететь с этой продавщицей на Багамские острова».
— И в самом деле смешно, — сказал Грубин. — Савич уж седьмой десяток.
— Возраст не помеха, мой юный друг, — ответил Минц. И Удалов не сдержал улыбки, потому что Грубину тоже было не 20 лет.
— Так что же вас так рассмешило? — наставил Удалов.
— А то, что муж Ванды Никита Савич побывал у меня на следующий день... и спросил, не могу ли я установить подслушивающее устройство на его жене.
Неужели тоже взревновал?
Хуже. Ему не дает покоя ее богатство. Он уверен, что она заработанные в супермаркете деньги прячет от него и транжирит, устраивая оргии. Смешно?
Очень смешно, согласился Удалов, но не засмеялся, и Грубин тоже смеяться не стал.
Минц вздохнул и заметил. Чувство юмора у вас плохо развито.
— Не в этом дело.
Мы их знаем практически с детства, — пояснил Удалов. — Я с Савичем в школу ходил. — Что вы мне хотите доказать, — удивился Минц, — что люди не меняются? Или что все, кто ходил с тобой в школу, застрахованы от ошибок и лишены недостатков? Так что ли? Удалов не стал спорить. Спор получился пустым. Из класса Удалова вышел один полковник, один секретарь обкома в Томске, а двое отсидели в тюрьме. Это о чем-то говорит?
Да ни о чем.
Так какая идея посетила вас на стадионе? Спросил Саша Грубин. Очень смешная, признался Минц. Чудесная идея. Я решил удовлетворить обе просьбы.
Что, два магнитофона поставить? Спросил Удалов.
Что мы видели на стадионе? Мы видели недостаточно, — начал объяснять Минц. Мы видели туман и части человеческих тел. И я вспомнил, что подобная картина привиделась мне сегодня утром в этом кабинете.
Я тогда работал с вирусом N5, генетическим уродцем, который мне пришлось выделить во время поездки к небольшому озеру Чистому в районе закрытого города Малаховка-18. В это озеро в течение последних 40 лет сбрасывали атомные отходы несколько секретных заводов и военно-исследовательских институтов. Тем не менее, в этом озере смогли выжить 3 типа вирусов, и штамм одного из них послужил основой для вируса N5. Понятно, я рассказываю, дорогие друзья.
Непонятно, зачем вы это нам рассказываете, признался Удалов, а в остальном понятно. Сейчас объясню. Обнаружилось, причем совершенно неожиданно для меня, что предметы, обработанные этим вирусом, в значительной степени теряют...
Теряют?
Минц подошел к большому рабочему столу и принялся шарить по нему, как слепой. Так я и думал, — воскликнул профессор, нащупав нечто невидимое и подняв это нечто 2 пальцами. Видите?
Нет, — ответил Грубин.
Что и требовалось доказать. Этот платок сегодня утром был обыкновенным. Днем, когда мы уходили на стадион, он частично потерял видимость, как футболист в тумане. Сейчас же он стал совершенно невидимым.
— Не может быть! — воскликнул Удалов. — Значит, теперь разрешена загадка невидимости, над которой бились несколько тысяч лет лучшие умы планеты.
— Не так громко, мой друг, не так громко. Лучшие умы бились над чем угодно, но не над культурой вируса N5, что означает невидимка 5-й штамм. Над ней бился ваш покорный слуга.
Надо скорее поделиться этим открытием с человечеством.
Зачем? Минц приподнял левую бровь. Зачем, коллега?
Чтобы невидимость стала...
Удалов осекся. Ему в голову приходили различные способы использования невидимости в быту и в общественной жизни, но были они в лучшем случае неправильными. В воображении Корнелия возник невидимый шпион, подкрадывающийся к советскому заводу, невидимый враг, переползающий границу, невидимый вор, вторгающийся в мирный дом. Но если наоборот...
«Наоборот!»
— прочел мысли Удалова Минц. Пускай наш вор вползет в ночи в дома, которые он собирается грабить. Пускай наш невидимый шпион или наш невидимый сержант, так тебе думать приятнее.
Как патриоту приятнее, — признался Удалов, — но как нормальному человеку не по себе.
— Вот и я не спешу выпустить жены из бутылки, — сказал Минц. — Надо еще очень крепко подумать.
А пока пускай у меня появятся подопытные кролики.
— Савичи? — Савичи! По крайней мере, вреда не будет. Вместо магнитофонов предложим им шапки-невидимки.
— Они навсегда останутся невидимыми, — спросил Грубин.
— По моим расчетам, продолжительной жизни вируса на свежем воздухе трое суток, так что савичи испугаться не успеют.
— Ну, за трое суток может многое произойти, — тихо промолвил Грубин.
— О, как он был прав! Но, охваченный весельем, представляя себе, в каком смешном положении окажутся подозрительные супруги Савичи, как будто они наказаны за недоверчивость, друзья Грубина не прислушались к предупреждению Кассандры.
На следующий день Минц позвонил Савичу и назначил ему встречу на 12 часов дня. Тот примчался, потный, несмотря на то, что день был прохладен, ветер принес с севера холод наступающей осени, а птицы спешили к югу, летя зигзагами, чтобы не подстрелили.
— Где? — спросил он с порога. — Она опять пришла в 12, и от нее пахло мужскими духами Арамис. Где микрофон?
Савич все еще работал фармацевтом, и потому у него сохранилось профессиональное обоняние.
— У меня есть для вас средство получше, Никита, — сказал Минц. — У меня есть для вас шапка-невидимка.
И он протянул Савичу пустую раскрытую ладонь.
— Шутки в сторону! — возмутился фармацевт. — Я переживаю душевный излом и не намерен подвергаться.
— Возьмите
и наденьте.
В голосе Минца звучала сталь. Савич сразу поскушнел и сдался. Он протянул веснущатую руку и неожиданно обнаружил, что его пальцы коснулись материи, невидимой материи.
— Наденьте! — повторил Минц.
Савич расправил невидимую шапку и надел на голову, и тут же обернулся в поисках зеркала.
— Не ищите! — остановил его профессор. — Невидимость наступит через некоторое время, и тогда вы сможете всюду незаметно следовать за своей якобы неверной супругой. Но я вас в последний раз предупреждаю. Слежка за близкими людьми еще никого не доводила до добра. Лучше поговорите с женой, обнимите ее, покайтесь. — Никогда! — отрезал Савич и, забыв поблагодарить, профессора пошел прочь.
Минц не расстроился, он знал цену человеческой благодарности. Он лишь печально улыбнулся и начал вырезать из второй половины невидимого платка круг, а затем сшил его в виде ермолки. Он ждал клиентку. Клиентка, то есть Ванда Казимировна Савич, директор супермаркета, прибежала, как только ее магазин закрылся на обед. Она пришла не с пустыми руками, принесла 2 банки зеленого горошка и пачку жевательной резинки без сахара «Стимурал», и с порога сказала, что жвачка очень помогает от кариеса.
— Слушайте, Ванда Казимировна, — остановил Емец, — я вам предлагаю средство, с помощью которого вы сможете выслеживать своего неверного мужа, не боясь опоздания.
— И какой же?
— А вот наденьте эту шапочку.
Минц протянул к Ванде раскрытую пустую ладонь, и вскоре вы станете невидимкой.
— А что? — задумалась вслух Ванда. — Это выход.
Она была куда сообразительней Савичи, потому, может быть, и достигла в жизни больших успехов. Не удивившись, Ванда взяла с ладони Минца невидимую ермолку, надела ее на все еще густые и даже буйные волосы и сразу направилась к зеркалу, которое отыскала без подсказки хозяина. Она встала перед зеркалом, уперев сильные руки в крутые бока, и спросила, «И когда это начнет действовать?»
«К вечеру», — ответил Минц.
«Отлично», — сказала Ванда. «Мой как раз намылится, а это не вредно?»
«Нет, невидимость достигается благодаря совершенно безвредному вирусу, которым обрабатывается материя», — пояснил Минц.
«Раньше про СПИД тоже думали, что это безвредный вирус», — сказала Ванда.
«Сколько я вам должна, профессор?»
Мне достаточно вашей благодарности. Еще 10 лет назад я смогла бы вас отблагодарить, — откровенно призналась Ванда. Сейчас мои прелести упали в цене до нулевой отметки.